Глава 9. Откуда явствует, что, как сказал один древний греческий поэт, нет ничего слаще золотой Афродиты. Хотя он обладал мадам Обель вот уже 6 месяцев, Морис еще любил ее. Правда, с наступлением лета они должны были разлучиться. За неимением денег Морису пришлось сопровождать свою мать в Швейцарию, затем вместе со всей семьей жить в имении. Жильберта провела лето в Ниоре у своей матери, а осень — на маленьком пляже в Нормандии вместе с мужем. За все это время им удалось видеться лишь 3 или 4 раза. Но с тех пор, как зима, благоприятствующая влюбленным, соединила их снова в городе под своим туманным плащом, Морис 2 раза в неделю принимал Жильберту в маленькой квартирке на улице Рима и принимал там только ее. Ни одна женщина не внушала ему чувств столь постоянных и прочных. Его удовольствие увеличивалось тем обстоятельством, что он считал себя любимым. Он полагал, что Жильберта его не обманывала, не потому, что у него была какая-то особая причина так думать, но ему казалось справедливым и естественным для нее довольствоваться им одним. Больше всего его сердило, что она вечно заставляла его ждать и опаздывала на свидание то немного, то порядочно, а иногда и очень много. Итак, в субботу 30 января с 4 часов дня, элегантно одетый в пижаму с цветочками, Морис ждал мадам Обель в маленькой розовой комнате у яркого огня, куря восточные папиросы. Он мечтал сперва, как встретит ее безумными поцелуями и необыкновенными объятиями. 1/4 часа прошло, и он стал обдумывать ласковые, но серьезные упреки. Затем, после еще целого часа обманутого ожидания, он решил встретить ее холодным презрением. Наконец она явилась свежая, надушенная. «Нечего было и приходить», — сказал он ей горько, меж тем она клала на стол свою муфту и свой мешочек и снимала вуаль перед зеркальным шкафом. Она стала уверять своего возлюбленного, что никогда еще не спешила так и не портила себе столько крови от нетерпения. Она приводила 1000 оправданий, которые он упрямо отвергал. Но как только она догадалась умолкнуть, он перестал ее упрекать. Ничто больше не отвлекало его от желания, которое она вызывала. Созданная, чтобы нравиться и прельщать, она легко разделась, как женщина, знающая, что ей уместно быть обнаженной и прилично показывать свою красоту. Он предался любви сперва с темной яростью человека, которым повелевает инстинкт, властитель над людьми и богами. При своей хрупкой внешности Жильберта была достаточно сильна, чтобы выдержать приступы неотвратимого божества. Затем он перешел к менее фатальному роду любви, согласно с обычаям Венеры ученой и с законом Эроса утонченного. К его природному пылу прибавились тогда выдумки умов прихотливых, подобно лозе, обвивающейся вокруг Тирса Вакханок. Видя, что ей нравится эта игра, он продолжал ее, ибо для любящего, естественно, стремиться к полному удовлетворению любимого существа. Затем они оба впали в немое и томное забытье. Занавеси были опущены. Комната была залита горячей тенью, в которой вспыхивали отблески догоравших в камине головешек. Тело и белье, казалось, сияли фосфорическим светом. Зеркала шкафа и камина наполнились таинственной прозрачной глубиной. Жильберта, облокотившись на подушку, положив голову на руку, мечтала. Маленький ювелир, человек верный и очень смышленый, показал ей недавно замечательно красивый браслет с жемчугом и сапфирами, который стоил очень дорого и который теперь можно было купить за бесценок. Некая кокотка разделалась с ним в трудную для себя минуту. Это был случай, каких не скоро дождешься, и было бы досадно его упустить.
«Хочешь поглядеть его, милый? Я попрошу моего ювелира дать мне браслет, чтобы тебе показать».
Морис прямо не отклонил предложение, но было ясно, что он питает весьма мало интереса к замечательному браслету.
«Когда маленьким ювелирам, — сказал он, — представляется выгодный случай, они оставляют его про себя и не дают им воспользоваться своим клиентом. Впрочем, драгоценности сейчас мало идут. Светские женщины их вовсе не носят. Теперь главное — спорт, а драгоценности не вяжутся со спортом».
Морис говорил так несогласно с истиной от того, что, подарив недавно своей подруге меховую шубку,
он вовсе не спешил ей делать новый подарок. Не будучи скупым, он все же рассчитывал расходы. Родители давали ему не слишком много денег, и его долги возрастали с каждым днем. Исполняя слишком быстро желания своей подруги, он боялся этим породить в ней другие подобные же. Случай показался ему менее подходящим, чем Жильберте. И он хотел сохранить за собою инициативу щедрости. Он говорил себе, что если будет делать слишком много подарков, то его, в конце концов, будут любить только за подарки. Мадам Обель такое отношение к ее желанию не удивило и не раздосадовало. Она была в достаточной мере кратка и умеренна. Она знала мужчин и считала, что следует принимать их такими, каковы они есть. Она знала, что по большей части они дарят не слишком охотно и что женщина должна уметь сделать так, чтобы ей дарили. Газовый фонарь, зажегшийся на улице, осветил щели занавесей.
«Половина седьмого», — сказала она. «Надо одеваться».
Подстрекаемый этим напоминанием бегущего времени, Морис почувствовал, как возвращаются силы и пробуждаются желания. Жильберта, белая и сияющая, с запрокинутой головой, с умирающими глазами, с полуоткрытыми губами, испускала долгий вздох, когда вдруг, быстро выпрямившись, она закричала в ужасе.
«Что это? Что это такое?»
«Будь же ты спокойна», — сказал Морис, удерживая ее в объятиях. В том состоянии, в котором он был, его не смутило бы, если бы само небо упало на землю, но она вырвалась от него одним движением. Забившись между стеной и постелью, устремив глаза, полные ужаса, она показывала пальцем на фигуру, появившуюся в углу комнаты между камином и зеркальным шкафом. Затем, не будучи в состоянии выносить этого зрелища и готовая потерять сознание, она закрыла лицо руками.